Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет! Галка в эфире. Снова я прилетела к вам во внеурочное время и стучусь механическим клювом в окошко. Но что я делаю сегодня на вашем подоконнике? Ведь сегодня не 10-е, не 20-е и даже не 30-е число. Спойлер, 30 февраля вообще не будет. А прилетела я к вам сегодня, друзья и подруги, потому что на календаре 14 февраля. Также известная как День Святого Валентина или День всех влюбленных. А это значит День всех нас. Ведь мы с вами искренне и безоговорочно влюблены в True Crime. Поэтому я просто не могла оставить вас без сюрприза в такой примечательный день. Быстрее доедайте подаренный шоколад и расправляйте крылья. Мы с вами отправляемся в Великобританию. На севере Англии, в восточном Йоркшире, расположен город Кингстон-апон-Халл, или просто Халл. Это портовый город, в котором насчитывается около 250 тысяч жителей. Он расположен на одноименной реке Халл. В западной части города, в маленьком скромном доме, жила молодая пара – 22-летняя Джоан Нельсон и 31-летний Пол Дайсон. Джоан, натуральная блондинка с голубыми глазами, работала в центре занятости, помогала людям с трудоустройством. Она любила свою работу, и ее характер как нельзя лучше подходил именно для этой деятельности. По словам ее родных, друзей и коллег, Джоан была отзывчивой, доброй и очень скромной, всегда готовой помочь тому, кто нуждается. С Полом они познакомились в ночном клубе 3 года назад и практически сразу же стали встречаться, а затем и жить вместе. Отношения были серьезными. Они даже планировали пожениться в Мексике в следующем году. Из-за этого старались жить экономно, не тратить лишнего, чтобы накопить денег на роскошную свадьбу. В паре работала не только Джоан. Пол тоже работал. Он зарабатывал своим телом. Нет, это не то, о чем вы подумали. Пол работал вышибалой в ночном клубе. Для тех, кто не знает, вышибала – это что-то вроде охранника в баре, ночном клубе или ресторане, который должен следить за порядком и, если понадобится, выгонять разбушевавшихся гостей. Дело в том, что Пол Дайсон был в отличной физической форме. Он с юных лет занимался кикбоксингом и джиу-джитсу, а чуть позже пристрастился также и к бодибилдингу. Пол был сильным и уверенным в себе парнем. Но так было не всегда. В детстве он был жертвой школьной травли. Его часто били старшие ребята. Однажды ему все это надоело, и он захотел научиться себя защищать. Так началось увлечение сначала единоборствами, а затем бодибилдингом. Джоан и Пол со стороны казались счастливой парой. На своей странице в Instagram я разместила их фотографию. Можете посмотреть сами. Они улыбаются, словно сияют изнутри, когда в обнимку позируют перед фотокамерой. Друзья рассказывали, что Пол не стеснялся выражать свои чувства и часто говорил, как сильно влюблен в Джоан и как мечтает, чтобы она стала его женой и матерью его будущих детей. Со своей стороны Джоан также рассказывала родителям и 2 сестрам, как ей хорошо с Полом. Ее родителям Джин и Чарли Пол тоже очень нравился. Высокий, спортивный, без вредных привычек, со стабильной работой. Нельсонам хотелось верить, что такой парень сможет позаботиться об их дочери и быть для нее поддержкой и надежной опорой. Когда молодые стали жить вместе, Нельсоны регулярно их навещали и своими глазами убедились, что Джоан и Полу действительно хорошо и уютно живется. они могли не беспокоиться о своей дочери. В день Святого Валентина, 14 февраля 2005 года, в доме Нельсонов раздался телефонный звонок. Это был Пол. Он спросил, не у них ли Джоан. Уже вечереет, а ее все нет. Родители ответили, что нет, не у них. Они вообще не видели ее сегодня, даже не разговаривали с ней по телефону. «Это странно», — сказал Пол. «Ее нет дома, нет на работе, и ни у кого из друзей ее тоже нет». Теперь Чарли и Джин тоже стали беспокоиться. Их Джоан не имела привычки исчезать, никого не предупредив. Да еще и на праздник, в день Святого Валентина. Нельсоны так разволновались, что не смогли оставаться дома. Они оделись, сели в машину и поехали домой к Полу и Джоан. Их встретил обезумевший от тревоги Пол. В феврале темнеет рано, на улице холодно. Джоан не могла просто так где-то гулять. Решили сразу же звонить в полицию. Пол снял трубку и набрал 3-9, номер вызова экстренной помощи в Великобритании. Сейчас вы услышите отрывок из этого разговора.
I'm assuming she's been to work in that, but it's just that the car's parked right up the road and the doors are unlocked. I've been trying to get hold of her on the phone since I've got in. There's no answer. Nobody seems to know either or either of her.
It was parked further up the street and all the doors are unlocked?
Yeah.
Do you own the reg?
Does anybody know the registration?
Who's out there with you?
My mum and dad.
Oh, any arguments or anything, or should you threaten?
No, nothing like that. I mean, it's just completely out of character for us.
Перевожу дословно. Пол Дайсон. Здравствуйте. Это моя невеста. Я не знаю, где она. Я хочу заявить о пропаже. Приемщица. Как ее зовут? Пол Дайсон. Джоан Нельсон. Джоан Джин Нельсон. Я думал, она была на работе и все такое, но ее машина припаркована у дороги, и двери не заперты. Я пытался до нее дозвониться, как только вернулся домой, но никто не отвечает, и никто ничего не знает. Приемщица. Она припаркована у дороги, и все двери открыты? Пол Дайсон. Да. Приемщица. Вы знаете регистрационный номер? Пол Дайсон. Знает ли кто-то номер? Приемщица. Кто там с вами? Пол Дайсон. Ее мама и папа. Приемщица. Была ли между вами ссора? Была ли она чем-то угнетена? Пол Дайсон. Нет, ничего такого. Это вообще на нее не похоже. По сути, весь этот разговор – это 14-минутный монолог Пола. Слышно, что он в отчаянии и не находит себе места от волнения за невесту. Все это время Чарли и Джин сидели в соседней комнате и слушали этот разговор. Когда Пол повесил трубку, Джин подошла к нему и обняла. Пол дрожал всем телом и, громко, не сдерживаясь, разрыдался. Впоследствии Пол плакал еще неоднократно, когда давал журналистам интервью по поводу пропажи Джоан. Кадры с его слезами распространились по интернету, и многих привело в восторг, с какой искренностью он говорил о своих чувствах и не стыдился собственных слез. Похоже, что в суровом теле клубного вышибалы жила ранимая и чуткая душа. Не только родители Джоан, но и вся Британия воспылали симпатией и сочувствием к молодому парню, и всем сердцем желали ему скорее найти свою любимую, чтобы наконец успокоиться. Когда Пол обратился в полицию, его слова приняли всерьез и тут же объявили Джоан Нельсон в розыск. Ее описание передали всем патрулям. Два офицера приехали домой к Полу и взяли показания у него и у Нельсонов. Спрашивали, не принимала ли Джоан лекарственные препараты, не имела ли проблем с наркотиками или алкоголем, не пребывала ли в последнее время в депрессии. Ответ на все эти вопросы был отрицательным. Тихая, домашняя Джоан не демонстрировала никаких предпосылок для внезапной пропажи, да еще и в праздничный день. Когда полиция уже уехала, весь тот вечер до самой глубокой ночи Нельсоны просидели у Пола. Все еще надеялись, что Джоан откуда-то вернется, что случилось какое-то недоразумение, и все это время она гостила у какой-нибудь подруги и просто забыла оставить Полу записку. Но Джоан так и не пришла. На кухонном столе лежала приготовленная Полом коробка с шоколадом в форме сердца. К ней была прикреплена крошечная открытка со словами «Я так тебя люблю». Полиция искала пропавшую Джоан Нельсон уже несколько дней. К ним присоединились специальные части британской армии. Искали с воздуха, на суше и под водой. Безрезультатно. Пока однажды в полицейский участок города Халл не пришла, кто бы вы думали? Мать Пола Дайсона. Женщина спросила, с кем можно поговорить по поводу недавней пропажи Джоан Нельсон. Ее тут же повели к детективу. Мать Пола села напротив следователя и, отказавшись от предложенного стакана воды, заявила, что в пропаже девушки виновен ее сын Пол Дайсон. Не сказать, что детектива шокировала или хотя бы удивила эта информация. Как известно, преступления против женщин чаще всего совершаются их партнерами, чуть реже – другими членами семьи, такими как отцы, отчимы, братья, дяди и дедушки. Потом идут близкие друзья и просто знакомые, и лишь в самом конце – незнакомцы. И так полиция не удивилась. Несмотря на душещипательные интервью, Пол со своими крокодильими слезами был, разумеется, подозреваемым номер один. Однако у следствия не было ни малейшего доказательства его вины. Пока не пришла его мать и не рассказала, что сыночка-корзиночка на днях расплакался и признался мамочке, что это он убил Джоан. С такими показаниями на руках полиция смогла поехать к Полу и предъявить ему обвинение в похищении и убийстве Джоан Нельсон. Пол не выразил удивления или какого-нибудь протеста. Его арестовали и повезли в участок. Началась череда изнуряющих допросов. «Почему изнуряющих?» – спросите вы. А потому что Пол, хотя и не стал отрицать свою вину, не спешил сообщать следствию, что же на самом деле произошло в тот злополучный день Святого Валентина. И что самое важное, он не мог или не хотел предоставить самую главную информацию – местонахождение пропавшей. Все, что Пол делал в полицейском участке, это плакал и повторял, что да, это он убил Джоан. Но без трупа не было состава преступления, и возникали трудности с обвинением в убийстве. На записях с камеры наблюдения в супермаркете недалеко от дома Пола и Джоан было видно, что вечером 14 февраля, незадолго до того, как Пол позвонил Нельсонам, он покупал резиновые перчатки, мусорные пакеты и несколько упаковок различных моющих средств. Но дальнейшие действия и передвижение Пола по-прежнему оставались загадкой. Что он делал до приезда Нельсонов и звонка в 999? И что именно произошло в тот день? Копнув немного глубже в прошлое подозреваемого, полиция обнаружила несколько интересных фактов. Биография Пола была не так идеальна, как он рассказывал своей невесте и ее родителям. Выяснилось, что до знакомства с Джоан Пол уже однажды был женат на женщине по имени Дженни Кларк, и у них была дочь Хлоя. После всей этой громкой истории с арестом Пола, журналисты разыскали Дженни и попросили ее рассказать о своем прошлом с Полом. Дженни согласилась, но при условии, что ее лицо будет скрыто. В этом интервью она рассказала, что ушла от Пола по причине его буйного темперамента. Она очень его боялась, поэтому просила не показывать ее лицо и не называть место жительства. Впервые Пол избил ее прямо в день свадьбы. Она потеряла тогда сознание, и ей понадобилась медицинская помощь. Хотелось верить, что это было из-за опьянения. Пол действительно перебрал тогда на свадьбе, и что-то в поведении Дженни ему не понравилось. Однако, выйдя из больницы и вернувшись домой, Дженни очень скоро осознала, что это было только начало. Пол продолжал ее унижать, контролировать и избивать. Через 3 месяца она поняла, что беременна, и только тогда решила избавиться от мужа-тирана. Она заявила на него в полицию и после всех формальностей с заявлением и разводом собрала свои вещи и скрылась в неизвестном направлении. Дженни справедливо рассудила, что им с ребенком будет лучше без Пола. И последующие события подтвердили ее правоту. По тому обвинению Пол получил условное осуждение и очень скоро был свободен. Когда 19-летняя Джоан встретила 28-летнего Пола, она понятия не имела о том, что у него за плечами распавшийся брак, отцовство и судимость. Впоследствии ее родители говорили, что, знай она это с самого начала, она ни в коем случае не стала бы развивать эти отношения. Но Пол Дайсон умел врать мастерски. Среди давних знакомых у него была репутация лгуна и пустозвона. С самого детства Пол обожествлял образ своего отца, который на самом деле был двойным убийцей, осужденным еще в середине 60-х. Однажды он сбил насмерть человека и даже не остановился. А во второй раз зарезал любовника своей жены, то есть матери Пола. Он много лет провел в заключении, и все это время Пол врал друзьям и знакомым, что его отец – крупный гангстер, большая шишка в криминальных кругах Лондона. Когда врать об отце стало уже невозможно, подросший Пол переключился на россказни о своей работе. Он преувеличивал ее опасность и рассказывал о жестких драках, которых на самом деле никогда не было. Итак, раскопав всю эту информацию о прошлом Пола, следователи все больше верили, что это он убил Джоан и спрятал где-то ее труп. Но почему тогда он вел себя так странно? Неделями не рассказывал, как именно это произошло, и не мог назвать точное место захоронения. С Полом стала сотрудничать специалистка по работе с подсознанием. Но все известные методы не приносили результата. Даже под гипнозом он отказывался рассказывать, что произошло в тот день. Тогда специалистке пришла в голову гениальная мысль. Вместо того, чтобы в очередной раз расспрашивать Пола в состоянии глубокого транса о тех событиях и вновь получить невразумительный ответ, задать ему простой и конкретный вопрос: «Что на тебе надето?» Когда она это сделала, Пол подробно перечислил все надетые на нем в тот день предметы одежды. Этот список передали полиции, одежду нашли и привезли в участок, после чего отослали в лабораторию на анализ. К тому времени полиция уже прочесала более 2000 километров Йоркшира и соседнего Линкольншира. Все, что сказал Пол, это то, что он отвез Джоан куда-то в лес. Там были какие-то ворота. Ворот в Англии оказалось очень много, и ни под одними из них тело Джоан не было. Поиски были изнуряющими и очень дорогостоящими. Когда из лаборатории пришли результаты анализа одежды, которая была на поле в тот день, следователи заметили кое-что информативное. На ней содержались частицы растений, в основном березы, но также сосны, вереска и, что самое интересное, пыльца папоротника полиподиум. Последний, хотя и типичен для Англии вообще, не типичен для восточного Йоркшира. Потребовалась помощь специалистов из Ботанического института Южного Лондона, чтобы составить карту местности, где береза, сосна, вереск и папоротник полиподиум могли бы произрастать все вместе. И такое место во всем восточном Йоркшире оказалось только одно. Детектив-суперинтендант Рэй Хиггинс с помощниками тут же выехали на указанную локацию. Место находилось в 120 километрах от города. Это были безлюдные леса возле деревни Холвингем в северном Йоркшире. Когда они туда приехали, первое, что они увидели – большие металлические ворота. И хотя ранее Пол говорил, что закопал тело Джоан прямо за ними, ее там не оказалось. Хиггинс прошел дальше и стал углубляться в лес. К счастью, была уже весна, и земля хорошо просматривалась. Но нигде вокруг ворот не было следов захоронения. 39 дней полицейские копали ямы и исследовали почву. Наконец, на 39-й день поисков, в 300 метрах от железных ворот, они нашли земляной холм, присыпанный ветками. Когда стали копать, показался кусок пластикового пакета. Он был того же цвета, что и мусорные мешки, которые Пол покупал в магазине возле дома. Спустя полтора месяца после исчезновения Джоан наконец была найдена. Услышав о том, что полиция отыскала труп Джоан, ее родители и сестры были безутешны. Когда случается большое потрясение, человек перестает быть существом рациональным и может начать верить во что угодно, в самую настоящую бессмыслицу, лишь бы не сталкиваться с суровой правдой. Так и Нельсоны, хотя и знали уже, что Пол признался в убийстве их дочери, предпочитали думать, что все на самом деле не так, что произошла какая-то ошибка. Мало ли что Полу может почудиться. Может, он тайно сумасшедший или еще что. А Джоан на самом деле просто ушла от него. Вот он и выдумывает небылицы. Нельсоны все еще надеялись, что их дочь придет однажды на порог родительского дома, как ни в чем не бывало. Но когда нашли труп, эта иллюзия рухнула полностью. Сомневаться больше не приходилось. Их голубоглазая Джоан не вернется домой никогда. Когда полиция сообщила Полу о том, что они нашли тело, его поведение резко изменилось. Словно раньше и он сам сомневался в том, что сделал, и не мог в это поверить. Но теперь он был уверен. Его память неожиданно прояснилась. Он, наконец, заговорил. И в то, что именно он рассказал детективам, трудно поверить. Скажу честно, за все годы увлечения трукраймом мне ни разу не приходилось сталкиваться с таким поводом для убийства. Их с Джоан жизнь на самом деле была далека от идеала. Они вовсе не были той сияющей счастливой парой, которой их видели окружающие. С самых первых недель совместной жизни между ними начались ссоры, доходившие до скандалов. В чем же была причина этих ссор? Все просто. В то время как работали оба, все дела по хозяйству выполняла Джоан. Она от этого очень уставала и просила Пола тоже принимать участие. Ведь ему уже 30 лет, можно уже удивить мир и постирать собственное белье или вымыть после себя чашку. Джоан работала полный рабочий день и, возвращаясь вечером домой, находила там гору немытой посуды и разбросанную по всему дому одежду Пола. Он днем был дома, а работал по вечерам. За этот день дома Пол производил столько мусора и беспорядка, что Джоан приходилось после основной работы выполнять еще одну, ту, за которую не платят и которая никогда не кончается. Она покупала продукты, готовила, мыла посуду, стирала и наводила порядок после Пола, который весь день обычно проводил в гостиной у телевизора и оставлял там немытую посуду и упаковки из-под снеков прямо на полу. Таким образом, приходя домой около 6 вечера, Джоан могла расслабиться и отдохнуть только после 9. И со временем это надоедало ей все больше и больше. Она понимала, что это ненормально. Украдкой поглядывала на подруг, которые жили не с бытовыми инвалидами, и тайно им завидовала. У тех находилось время и на тренировки, и на чтение книг, и на выходы в город, и встречи с друзьями. А Джоан чувствовала себя старой, измотанной и обессиленной. А ведь ей всего лишь 20 лет. 14 февраля 2005 года был понедельник. Как обычно, Джоан собиралась на работу. В ванной валялось грязное белье Пола. Джоан подумала, что и сегодня, в праздничный вечер, ей придется собирать все это после работы в корзину и загружать в стиральную машину. Она вышла из ванной и попросила Пола хотя бы сегодня сделать ей праздничный сюрприз и не мусорить дома. А еще было бы замечательно, если бы он сам постирал свои вещи. Пол в ответ огрызнулся, что не умеет пользоваться стиральной машиной. Джоан сказала, что если он разобрался в том, как включить телевизор, у него должно получиться и со стиральной машиной. Полу показалось, что она назвала его тупым. Он заорал: «Ты что, считаешь меня тупым?» Джоан ничего не успела ответить, потому что ее жених подскочил к ней, повалил на пол и стал душить голыми руками. Он держал руки на ее шее, пока она не перестала сопротивляться, и в голубых глазах не погас свет. После этого Пол сходил в магазин, купил пакеты, перчатки и чистящие средства, съездил на машине Джоан к своей матери, взял в сарае садовую лопату, вернулся домой. Там он закрыл покойнице глаза, поместил ее в большой мусорный пакет, вынес на улицу и положил в багажник. Снова сел за руль и поехал за город. Он долго ехал, куда глаза глядят, пока наконец не оказался в местности, которая показалась ему достаточно далекой и безлюдной. Там были какие-то металлические ворота. Он проехал чуть дальше, вышел из машины, достал труп и еще какое-то время нес его на руках, пока не оказался в глухой лесной чаще. Под мышкой была зажата садовая лопата. Пол положил тело на землю и стал копать. Стоял февраль, земля была промерзшая и покрыта тонким слоем снега. Копать пришлось долго. Покончив с захоронением, Пол вернулся домой и тщательно помыл место преступления средствами, которые приобрел в магазине. Так 31-летний Пол Дайсон впервые убрал у себя дома. Слушание по делу об убийстве Джоан Нельсон было рекордно коротким. Судье и присяжным понадобилось всего 3 минуты для того, чтобы выслушать все материалы дела. Труп, признание Пола, показания его матери и бывшей жены, вещественные доказательства в виде пыльцы на одежде не оставляли никаких сомнений в том, что Пол Дайсон убил свою невесту. Его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 16 лет, после которого можно будет подавать прошение о досрочном освобождении. Присутствовавшие на суде родители и сестры Джоан плакали и отказывались давать интервью. Пол сидел на скамье подсудимых, обхватив голову руками. Он старательно избегал встречи взглядом с кем-то из Нельсонов. Это был спецвыпуск подкаста «Галкино гнездо», приуроченный ко Дню Святого Валентина. Только не подумайте, что я всерьез воспринимаю этот праздник. Вовсе нет, просто хотелось побаловать вас очередной историей. Я знаю, вы это любите. И хотя ко всем настоящим святым я отношусь с почтением и трепетом, День Святого Валентина вызывает во мне сомнения. Нет, я верю, что таковой Валентин действительно существовал. Но если он был святым, скорее всего, его интересовали другие вещи. А капиталисты просто используют его имя, чтобы сбывать нам свою продукцию. Все это частный случай более общего явления под названием «миф о романтической любви», который направлен против человека, поскольку заставляет его или ее чувствовать себя неполноценно без этой самой романтической любви. Под эгидой этого мифа сбывается уже не только шоколад и духи, а неисчислимое множество предметов и явлений, от ипотеки на таунхаусы до американских сентиментальных комедий. Но мне кажется, пора прекратить свои мысли излияния. Они, конечно же, не имеют отношения к нашей теме. Не знаю, как вы, а лично я проведу сегодняшний вечер, как обычно, в толстой байковой пижаме, а не кружевном пеньюаре. Вообще, что это такое пеньюар? Пеньюар. Мне пришлось погуглить, чтобы узнать, что это такое и как это выглядит. Не очень практично, как по мне. Особенно для февраля. Что касается ужина, то у меня это будет рис с овощами, или, если решу раскошелиться, веганская пицца. Пицца. А потом пойду в спальню, лягу на кровать, приглушу свет и включу какой-нибудь сериальчик. В общем, мой вечер обещает быть волнительным и прекрасным, чего и вам желаю. Неважно, состоите ли вы с кем-то еще в любовных отношениях или нет, главное – состоять в них с самими собой. с Днем влюбленных. Любите себя и своих близких. Ваша Галка.
Thank you.